Вы слушаете программу «Мастера».
У микрофона Диана Берлин, и сегодня у нас мастер. Действительно, мастер, директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот «Союзмультфильм», все, и сразу же отходят все проблемы, сразу как-то на душе становится радостно, светло, правда же?
Несомненно.
Да еще же, дайте я сразу скажу про вас. Фиксики и наш сегодняшний гость – это дружба, мир, жвачка. Правильно?
Да, благодаря фиксикам я попал в анимацию.
То есть вы придумывали с коллегами, да?
Фиксиков придумал Георгий Васильев. Ой. Я появился в компании «Аэроплан» спустя несколько месяцев после ее основания. И, собственно, компания создавалась именно для того, чтобы заниматься этим проектом. До этого я никогда не думал вообще, что я пригожусь как менеджер в анимации. Я занимался игровым кино. Мне показалось, что это настолько назревшая идея и настолько интересная задача. В тот период времени в стране только появлялись коммерческие анимационные проекты. Это буквально была первая волна проектов. Просто было бы обидно в этом не поучаствовать. Я провел в «Аэроплане» почти 11 лет, так что я вырос вместе с фиксиками.
А для вас это просто, наверное, колоссальный опыт?
Гигантская пережитая эмоция. Представляете, студия рождается у тебя на глазах, буквально с нескольких человек, постепенно прибавляются еще. Такой получается очень интересный процесс, когда ты в первый момент ты же не знаешь, получится или не получится. И на то, чтобы фиксики запустились в той форме, в какой потом их увидел зритель, ушло года 4. И за это время на проекте разные варианты дизайна фиксиков предложило более десятка художников. Были написаны разные концепции, были разные бизнес-модели. Методом перебора искался тот материал, который, собственно, можно будет уже показать зрителю. Когда потом оказывается, что действительно все это было не зря, мы прекрасно понимаем, что работа...
А это было не зря.
При этом мы понимаем, что работа продюсера — это в большинстве случаев работа, скажем так, в мусорную корзину. Большая часть того, что мы придумаем, потом не пригождается. Либо это невозможно произвести, либо не нашлось партнеров, денег, ресурсов, либо не понравилось зрителю почему-то, хотя нам казалось, что идея прекрасная, а тут получилось.
Ну, вы знаете, я себе представляю, в моей жизни такое было, когда ты участвуешь в самом начале проекта, прямо с нуля, да? И потом, когда ты уже понимаешь, что это успех, а тебе предлагают работу серьезную, пусть в том же жанре, но другую, и надо уйти отсюда, просто из семьи. И вот появился мультфильм, «Союзмультфильм» в вашей жизни, да?
Поскольку я теперь директор в ГУПа, я не имею права совмещать две работы, поэтому мне пришлось полностью переключиться, это правда. По счастью, все мы находимся в одном городе, это нисколько не мешает нам продолжать общаться друг с другом.
Конечно.
И, естественно, судьба фиксиков мне до сих пор не безразлично. Но, конечно, сейчас там все 100% времени занимается «Союзмультфильм», и там количество задач, которые параллельно приходится решать, такое, что в любом случае это невозможно ни с чем совместить.
Вы знаете, невозможно и то, что вы смогли сделать.
Фактически на студии была такая мощная встряска, как если бы до этого студии никакой не было. Фактически, когда я появился на студии, когда пришла новая команда, то...
А вы пришли просто с новой командой?
Там практически поменялась целиком команда менеджмента. На студии пришли совершенно другие люди, потому что до этого, ну, какое-то время я, работая в анимации, естественно, сталкивался с «Союзмультфильмом» и с тем, что происходит на студии. И было постоянное ощущение, именно, что студия оторвана от реальности. Вот мы все живем в рыночной экономике с тем или иным успехом, а «Союзмультфильм» просто из стороны нее. Не то, чтобы он как-то неудачно в ней существует, а он просто вот существует вне экономической модели. И все это означало, что «Союзмультфильм» рано или поздно просто перестанет функционировать и вместо того, чтобы быть студией, станет музеем. Потому что, да, у него большая коллекция фильмов, гигантская история.
И замечательных фильмов.
Да, это гигантский вклад в российскую культуру. Отдельный фильм, в общем-то, и «Жемчужина мировой кинематографии».
И воспитание целого
поколения. Фактически вот у студии был риск, что она превратится в такой специальный музей кино, только с библиотекой конкретной отдельно взятой студии. Задача показалась мне очень интересной. Нужно вывести из сна вот эту спящую красавицу так, чтобы она каким-то образом прижилась в сегодняшних реалиях. Понятное дело, что это означает не просто возродить былое величие «Союзмультфильма». Наоборот, да, задача в том, чтобы сделать «Союзмультфильм» актуальным. И, опять же, психологически это достаточно сложное дело, особенно вот если, например, ты работаешь на этой студии всю свою жизнь. И тут ты понимаешь, что что-то должно резко поменяться, и вот тот же самый эффект возникает как-то вечного стартапа. Угу. А ты не знаешь, получится или не получится. Ты прекрасно знаешь по истории, в том числе, Союзмультфильма, что несколько попыток что-то поменять в жизни Союзмультфильма не увенчались успехом.
Да.
И с чего бы в этот раз увенчаться? Наоборот, каждый предыдущий негативный опыт, он скорее наводит на негативный мысли, что и дальше лучше-то уже не будет. Так что такой, в общем-то, это был для всех большой риск, в том числе именно эмоционального толка, что еще вообще стоит ли в это вкладывать последующие годы своей жизни, эмоции, переживать за это и прочее. То, что оказалось, что все в этот раз получилось, в общем-то, тоже такое сочетание трудолюбия и в любом случае чудо, потому что, конечно, что-то могло пойти не так.
А мастера, которые были...
Давайте осознаем вот так. Студия существует 80 с лишним лет, при этом последние четверть века на студии каких-то больших бурлящих процессов не происходило. Она находилась в таком состоянии полусна. На студии при этом делались короткометражные фильмы, так же, как и в лучшие годы, и хорошие фильмы. Но они уходили в никуда, потому что за эти 25 лет слишком много всего поменялось, и не только потому, что вот конкретно в России что-то поменялось, весь мир поменялся. Поменялась экономическая модель в стране, хорошо. Но в целом за это время в мире произошла компьютеризация производства в кино в целом, в анимации в частности. Более того, аниматоры, в общем-то, одни из самых активных в этом смысле участников этой модернизации были всегда. Одновременно с этим поменялся медиарынок. Если действительно в нашем детстве просмотр короткометражки это было нормальным явлением, желанным, более того, не было никаких других вариантов что-либо другое посмотреть, ты сидел и ждал, когда тебе покажут мультфильм.
Да.
Или ты был готов пойти в кинотеатр и посмотреть в кинотеатре короткометражные фильмы. Сейчас никто не пойдет в кинотеатр на короткометражное кино. Ну, из таких, да, обычных зрителей. Зачем? Да, у тебя есть интернет, у тебя есть гигантский выбор телеканалов, в том числе у современного ребенка. Даже за последние 10 лет ситуация сильно изменилась. 10 лет назад, кроме передачи «Спокойной ночи, малыши»,
ничего
никакого способа
было.
Достучаться до детей не было. А сейчас, пожалуйста, у нас несколько телеканалов, которые специализируются только на детском контенте, в том числе на анимации. И вот все это поменялось. А все это время «Союзмультфильм» продолжал делать то, что было актуальным как модель в жизни 30 лет назад. И когда мы начали анализировать состояние студии, мы поняли, что у нее, не считая самой золотой коллекции, которая уже, ну, в общем, данность, да, эти фильмы сняты, они уже состоялись. У нее есть одна ценность, которую все еще можно продолжать действительно использовать. Это само название «Союзмультфильм». При том, что почти каждый раз, когда я общаюсь с кем-то из... в том числе и журналистов, мне задают вопрос, а не слишком ли у вас устаревшее название? А вот нет. Потому что это название, которое знают все.
А
и...
такой вопрос задают, да?
Да, регулярно задают этот вопрос. При этом параллельно существует другой процесс, что все анимационные проекты, которые были успешны за последние 10 лет, некоторые зрители приписывают Союзмультфильму. Хотя все они принадлежат совершенно другим студиям, которые, собственно, за последние 10-15 лет-то и сформировались.
Вот это, кстати, очень интересно.
То есть само по себе понятие «Союзмультфильм» является таким же понятием, как «Джип», «Ксерокс», то есть когда конкретное наименование превращается в понятие. Стало понятно, что столько всего за это время изменилось, что единственное, что мы можем сохранить напрямую от старой жизни, это название. А вот все остальное нужно выстроить более-менее заново, уже с оглядкой на современного зрителя, на современные технологии. Мы посмотрели, в чем была формула успеха «Союзмультфильма», то, как мы, ну, даже просто как зрители, вот,
да,
мы себе представляем.
Да, вы же выросли на этом.
Да, да. По счастью, тут мы все говорим на одном языке, мы все выросли на одних и тех же фильмах. И у «Союзмультфильма», помимо, собственно, вот этого названия, которое собой что-то символизирует, а, собственно, что? Гигантский веер как раз технологий, стилей, идей. То есть на «Союзмультфильме», в общем-то, ощущение, что существовала большая свобода творчества, что ты не был зажат в какие-то жесткие тиски, кроме того, что «Союзмультфильм» всегда все-таки ориентировался на детское кино, и, в общем, это то, что, наверное, российская анимация, в том числе современная, сильно впитала, что анимация — это для детей. Угу. Хотя мы видим, что мировой тренд, он другой.
Обращаясь к взрослым,
да,
конечно.
И я уверен, что мы к этому тоже придем, и уже, я думаю, достаточно скоро, потому что современный зритель, он настолько растворяется в медиапространстве, он настолько много взаимодействует, в том числе с фактически анимационным контентом, не задумываясь о том, что это же мультфильм, что, конечно, контент будет расти по возрасту вместе со зрителем, там уже вопрос как раз экономики, можем ли мы его окупить.
Угу.
Так бы у нас уже сейчас был и подростковый контент, и взрослый, и прочее, прочее. Наверное, получался такой набор ассоциаций, что по большей части все-таки это кино, которое апеллирует к детям. Это кино, которое может выглядеть как угодно. И чем больше разнообразных специалистов и творцов будет работать на студии, тем вот этот веер будет интереснее. И всегда каждый зритель сможет найти себе хотя бы один проект, который ему понравится. И мы пошли этим путем. Таким образом, мы смогли на студии сохранить все классические технологии. Мы сохранили то самое короткометражное производство, потому что, опять же, вот в этот момент мы воспользовались тем, что все-таки мы государственная студия, и мы можем позволить себе делать вещи, которые очень сложны в условиях рыночной экономики. И в России
дороги
есть...
просто.
Они дороги, да, они дороги. А, как я уже сказал, вот короткометражное кино, оно, к сожалению, очень сложным путем доходит до зрителя и, в общем-то, конечно, не особо окупается. Когда у вас большая библиотека, вам легче, конечно, продавать кино. Но вот частным студиям, которые занимаются авторскими фильмами, им, конечно, очень тяжело жить в современных условиях. И, в общем, это гигантский риск и гигантская самоотдача людей, которые там работают и принимают решение, что вот они будут делать авторское кино короткометражное. «Союзмультфильм», соответственно, сохранил это подразделение, но... Это то, на чем экономику не построишь. Соответственно, экономика у нас теперь строится за счет того, что мы поставили у себя конвейер для сериального производства. И вообще, надо сказать, что потому, как мне рассказывали ветераны студии, в советское время на студии работало 300 и даже больше человек одновременно. При том, что вот то самое, в основном это были короткометражные фильмы. Была эпоха, когда делались полнометражки, но вот, например, сериальной практики на студии почти что не было, потому что вот этот жанр был не развит. По-настоящему сериалом был «Ну, погоди». Персонажи как раз очень хорошие для полноценного сериала. А большая часть того, что мы ассоциируем с сериальными персонажами советского фильма, это на самом деле несколько отдельных фильмов, небольшие циклы, как «Простоквашино», как «Чебурашка». Это буквально 2-3 фильма, но настолько знаковых, настолько запоминающихся, что при том, что они были сняты несколько десятков лет назад и не имели никаких продолжений, мы до сих пор воспринимаем этих персонажей как актуальных. И вот это очень такой интересный феномен. В современных условиях он, к сожалению, почти не имеет шансов сработать, потому что то самое, скорее всего, короткометражку никто не увидит. Поэтому мы исходим из того, что в современном проекте действительно очень важно, чтобы он говорил на какую-то тему, которая будет затрагивать интересы современных детей. То есть быт персонажей должен быть современным. Даже если мы говорим о том, что это какая-то сказочная среда, проблемы, с которыми сталкиваются персонажи, это должны быть проблемы современных детей, на которые они ищут ответы. Или какие-то формулы поведения, которые понятны современным детям, ну и, скажем, которые, может быть, мы хотим продемонстрировать современным детям, потому что, наоборот, не видим у них каких-то положительных форм
поведения. А как же вы тогда дошли до Гофмана?
Гофман как раз то же самое. Гофман во многом то же самое являлся уже наследием студии, потому что «Гофманиада» была запущена в производство, но никак не могла завершиться в производстве из-за финансовых сложностей. И когда я первый раз пришел, еще не знаю, что я когда-то буду работать на «Союзмультфильме», на «Союзмультфильм», первое, что меня повели смотреть, это кукольный цех и конкретно «Гофманиаду», которая, конечно, потрясала своим масштабом и своей сложностью. Проект действительно для российского кино уникальный. Это, наверное, единственный полнометражный анимационный фильм, снятый в кукольной технологии в нашей стране. Ну, для «Союзмультфильма» точно это единственный пока такой пример. И проект как раз запускался в эпоху, когда студии жилось сложнее всего, поэтому
не повезло.
Делался какой-то фрагмент фильма, производство останавливалось, потом делался следующий. Несколько раз менялась творческая концепция, что должно получиться в результате. То ли там цикл из нескольких отдельных историй о Гофмане, то ли единые произведения. В итоге Станислав Михайлович Соколов, режиссер фильма, решил сделать из этого уже полнометражное законченное кино. И дальше дело стало за малым. Нужно закончить. То есть для этого нужно вложить еще какие-то средства, нужно собрать коллектив, который сможет завершить проект. И вот, собственно, это принятие решения, что давайте, наконец, доведем «Гофманиаду» до окончательной формы и выпустим на экраны, вот это пришлось ровно на период переезда студии. Поэтому «Гофманиада», она прилегла таким мостиком из классического «Союзмультфильма» в современный «Союзмультфильм», где постпродакшн уже вез с использованием цифровых технологий, при том, что все то, что вы видите в кадре, оно снято вживую, на площадке. Декорации, куклы, покадровая анимация, все как полагается. Там компьютерные графики, наверное, на весь фильм, ну, 5%. И большая часть графики связана с тем, что нужно было почистить изображение от различных механизмов, которые...
То есть снималось
были...
кино?
Снималось кино, да-да-да. И кукольное кино очень похоже на то, как снимается игровой фильм. То есть у вас есть павильон, свет, камера, у вас есть персонажи кукольные, у вас есть декорации. Просто все это в маленьком масштабе, и все это нужно снимать покадрово. Поэтому за сутки там, на одном макете вырабатывается что-то около 2 секунд материала.
Ой, боже мой.
На самом деле, когда мы говорим, что фильм был запущен в производстве 17 лет назад, люди охотно верят, что все 17 лет он находился в активной фазе производства, потому что оно, ага, правда, очень медленное и очень трудоемкое.
Но это те, кто в этом хоть немного разбирается.
Возвращаясь к Гофманиаде, удел кукольных фильмов достаточно трагичный. Если куклы, конечно, сохраняются на студии, то декорации обычно уничтожаются, потому что их негде хранить.
Вот это, ну, вот представьте, столько вот Гофманиада, делается.
Да. А вот теперь представьте, Гофманиада – это 120 кукол и 30 декораций. Каждая декорация занимает столько места в среднем, ну, вот как вот этот стол, за которым мы с вами сидим. То есть такой большой обеденный стол, скажем. Мы на все это дело посмотрели, услышали эту историю. Ну, как, декорации сжигаются, что с ними еще делать? Это все еще было в старом здании. Мы поняли, что мы не можем не воспользоваться моментом, раз мы переезжаем в новое здание, мы все равно будем его, конечно, заселять постепенно, что мы выделим там пока что хотя бы на вот сколько сможем продержаться какое-то помещение, где мы эти декорации выставим. Тем более, что мы собираемся выпускать фильм, и восприятие этого фильма очень сильно меняется, когда ты посмотришь живьем на то, как это делается. Это отдельное произведение искусства. Эти декорации, эти куклы и...
Фильм о фильме.
Это вот две параллельных реальности. Угу. Обе вполне даже самодостаточны. Вот фильм является полноценным произведением, но и вот эти декорации и куклы тоже являются абсолютно полноценным законченным произведением. Я рад, что мы это сделали, при том, что с точки зрения прагматики, может быть, даже это нам скорее сообщает какие-то сложности. Квартирный вопрос перед нами стоит остро. Новое здание мы уже заселили практически полностью. И
вот
всего-то
этими декорациями, в том
мы
числе.
Мы заселили современным производством, новыми специалистами. Конечно, вот эти декорации, они держат оборону. Мы сейчас делаем проект, когда эти декорации будут выставляться на территориях профессиональных музеев. Некоторые города России и там музеи проявили уже интерес, потому что в этом смысле снимать кино более благодарное занятие. Вы делаете тираж копий фильма, и вся страна одновременно может посмотреть этот фильм. А вот декорации — это штучный материал, поэтому
штучный
они будут...
все-таки. Такого не может быть, чтобы, ну, какая-то часть потом, может быть, использована в каком-то другом проекте.
Потенциально можно, ну, конечно. Угу. Другое дело, что вам нужно, чтобы этот проект совпал по стилю с тем, что вы делали, да, до этого. А, конечно же, творцы каждый раз хотят делать новый. Как раз в этом отличие модели вот штучного производства авторского от, например, сериального.
Угу.
То, что вы сейчас предлагаете, это как раз классическая модель сериального производства. Вы один раз создаете вот этот мир, в котором есть персонажи, есть места действия, и потом разыгрываете в этом мире много-много историй.
И еще у меня, знаете, какой вопрос? Как вы думаете, как человек, который уже в этом жанре не один год, профессиональный, у вас же в ГИК за плечами, да? Как вы считаете, вот на сегодняшний момент, каково наше место в мировом мультфильме?
Хороший вопрос. С одной стороны, мне кажется, что то, что мы сейчас начали делать в анимации коммерческой, это то, что может и является, и может быть востребованным за рубежом. То есть в плане работы с идеями мы умеем делать это хорошо. Что мы пока не очень хорошо умеем, но это объективное абсолютно явление, мы не очень хорошо чувствуем зарубежного зрителя, поэтому, конечно, когда мы снимаем кино, мы его даже предполагая делать каким-то универсальным и международным, все равно мы его снимаем со своей колокольни, что называется.
Да.
Поэтому для того, чтобы в этом месте мы обрели большую такую вот крепкость с точки зрения рынка, я думаю, что нам нужно стремиться к продакшену и с Европы, и с Азии, потому что нельзя со стороны пронаблюдать за другими людьми и понять, как они устроены. Нужно с ними обязательно сотрудничать. Я уверен, что, в принципе, наша анимация может быть конкурентоспособной, но чем просто конкурировать, вот, набивая все шишки, гораздо интереснее сотрудничать. Это повышает шансы. У нас есть при этом гигантская проблема того, того, что нас все еще очень мало. На всю отрасль работает около 3000 человек, по оценкам социологов. А для того, чтобы продаваться за рубежом, нужно производить очень много, иначе невыгодно сделку заключать. К сожалению, в этом месте вмешиваются не только факторы того, насколько хороша или плохая идея, но то, насколько ты можешь прагматично дальше с ней работать в производстве. Опять же, это то, где нам может помочь копродакшн. Это позволяет разделить производство между несколькими участниками и произвести кино быстрее. Но это действительно большая проблема. Ну и, естественно, это всегда проблема финансирования. Поэтому даже то, что сейчас видно внутри России, студии время от времени вступают в некоторые коалиции, начинают друг с другом внутри страны даже делать копродакшн. Потому что это позволяет как раз снизить риски, саккумулировать больше ресурсов и производственных, и финансовых. И мне кажется, что оно так, в общем-то, сейчас и получается. Есть еще один проект, которым сейчас занимается Союзмультфильм, который нацелен на то, чтобы мы стали заметнее. Это проект технопарка.
А что это? Можно поподробнее?
Это инкубатор новых проектов, инкубатор новых небольших студий. Когда вы хотите запустить какой-то анимационный проект, это всегда стартап.
Угу.
То есть даже если вы студия с 10-летним опытом, все равно каждый новый фильм – это стартап. И в игровом кино то же самое, потому что это всегда вот самая индивидуальная идея, ее невозможно предугадать, что получится, что нет, и, в общем, вступать в производство очень опасно. И страшно, и ресурсов много нужно. Вот технопарк — это такой заповедник, в котором создаются условия чуть лучше, чем в естественной рыночной среде. Меньшая аренда самих помещений, там, льготная аренда оборудования. В принципе, доступ к оборудованию, которое объединено в некий такой центр коллективного пользования. Mm-hmm. Вот в «Гром кино» это нормальное явление, что есть крупные технические базы, ты приходишь туда как независимый продюсер со своим проектом и что-то арендуешь.
Этого не было.
В анимации такого не было в России. А правила игры, в общем, такие же. Например, если вы уже понимаете, что вы делаете большой полнометражный или сериальный проект на много лет вперед, вам выгоднее, конечно, все купить свое, делать свою студию. Но когда вам нужно только попробовать сделать пилот в несколько минут, тратить деньги нужно в этот момент на людей, а не на оборудование. И мы готовы предоставлять в рамках технопарка вот ту самую инфраструктуру, какую-то дополнительную экспертизу.
Но вы же тоже не бесплатно ее будете.
Не бесплатно, но это гораздо дешевле, чем если бы продюсер делал это в живых рыночных условиях и самостоятельно.
А вас поддерживает вообще Министерство культуры?
Нас поддерживает и Министерство культуры. Нас сейчас поддерживает конкретно, например, в случае с технопарком правительство Москвы, потому что это некий, в том числе, официальный юридический статус, который наделяет именно Москва, какие-то кусочки города. Вот мы являемся одним из таких льготных кусочков. Поскольку мы являемся подведом Минкульта, а не наш владелец, то, конечно, это поддержка Минкульта и для конкретных проектов, и для инфраструктурного развития.
Вы сделали столько, это просто какой-то колоссальный прыжок. Можно себе представить, что там дальше?
Я думаю, что в том числе дальше нам предстоит как раз период стабилизации, так что на самом деле у нас осталось несколько глобальных направлений, которые мы хотим запустить. У нас есть проект вместе с ВДНХ, это открытие павильона под брендом «Союзмультфильма». У нас есть идеи еще нескольких проектов, которые мы будем запускать с нуля, ну и плюс мы будем масштабировать все то, что было запущено. Плюс выход на международные рынки, как раз в том числе в формате копродукции с зарубежными студиями, что поможет нам с ними обмениваться опытом.
Спасибо вам огромное. Спасибо. Я желаю вам, чтобы вот этот успех, который явный успех, с вами уже состоялся, и он есть. Мы с вами поговорили о стольких проектах, и мы только коснулись их. Подробно же мы ни о чем не говорили. Это уже интересно, чтобы этот успех закрепился. Каждый успех надо закреплять и идти дальше. Вот этого я вам от души и желаю.
Большое спасибо. Спасибо, что пригласили в гости.
Я хочу напомнить вам, дорогие друзья, что сегодня у нас был директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Александрович Машковцев. Мы прощаемся на одну недельку. Всего доброго. Будьте здоровы.
Вы слушаете программу «Мастера»